У нас сегодня новая тема. Ну, в смысле, в этом периоде обучения мы еще не изучали эту тему. Это тема изменения без усилий. Аллилуйя. Немножко интересное название. В христианстве вот такое сочетание изменения без усилий – это нестандартное сочетание. Большинство людей или большинство опыта христиан к переменам – это максимум усилий. Это очень много усилий. И иногда люди применяют усилия или вкладывают какие-то усилия и не получая результата. Но мы сегодня в этой теме, мы, скажем, увидим, куда направить наши усилия для того, чтобы получить максимально перемены. Потому что достигать усилий своими силами, то есть достигать перемен своими силами, это не понимать искупления. Итак, перемены, о которых мы говорим, они касаются только нового творения, только людей, рожденных свыше. Для людей, нерожденных свыше, этот путь перемен недосягаем или недостижим. Поэтому, говоря о людях, говоря о переменах, мы будем говорить о рожденных свыше людях, которые стоят на пути перемен. Для того, чтобы двигаться путем перемен, человек должен определить цель перемен. То есть он должен определить какую-то сферу своей жизни, которая нуждается в переменах. Второй, он должен осознать фактор, приводящий к переменам. И третье, когда человек знает цель и фактор, нужно пройти путь перемен. Потому что перемены не происходят мгновенно. Для того, чтобы получить перемены в своей жизни, нужно пройти путь перемен. Итак, в этой теме у нас будет три основных пункта, которые мы рассмотрим. Первое – цель перемен. Второе – это фактор, приводящий к переменам. И третье – это путь перемен. Или путь, ведущий к переменам. Первая – цель перемен. Цель перемен. Второе – фактор, приводящий к переменам. Фактор, приводящий к переменам. И третье – это путь, ведущий к переменам. Но прежде чем мы поговорим о пути переменах, о пути перемен, я хотел бы коснуться того, что мешает людям двигаться путем перемен, или что мешает людям меняться. И первое, что я хочу отметить, скажем, в этом списке, это непонимание большинства христиан, что при рождении свыше меняется их дух, а их душа и их тело остаются теми же самыми. Если человек до рождения свыше был там 180 сантиметров в росту, он и после рождения свыше будет такого же роста. Если у него до рождения свыше были карие глаза, то и после рождения свыше у него будут карие глаза. Если у него до рождения свыше было среднее образование или начальное образование, у него и после рождения свыше останется среднее или начальное образование. Какое воспитание у него было до рождения свыше, такое же воспитание у него останется и после рождения свыше. И в основном 90% привычек, или даже 95% привычек, или у некоторых 99% привычек, которые они имели до рождения свыше, у них остается и после рождения свыше. И когда люди начинают думать о том, что они стали новым творением, и у них возникает большой вопрос, где же то новое, о котором говорит Слово Божие, что я теперь новое творение, старое все прошло, теперь все новое. Но вы уже прошли тему дух, душа и тело? Нет? Прошли, да? Прошли. И теперь вы знаете, что новым человек становится в своем духе. Он получает новую природу. Его дух соединен с Богом. Но его душа и его тело, его разум остается без перемен. Непонимание этих вещей мешает людям двинуться к переменам. Они в смущении, они в замешательстве. Второй пункт, что мешает людям меняться или двигаться путем перемен, это непонимание принципов искупления. Многие христиане пытаются получить перемены своими усилиями. Они думают, если я родился свыше, тогда мне нужно принять качественное решение. Качественное решение делать это и это, и перестать делать это и это. И они принимают качественное решение, и они пару дней радуются своему принятому качественному решению и успеху. Но потом проходит неделя, вторая, третья, и они видят, что это не так просто перестать делать то, что они годами делали, оставить свои вредные привычки и начать делать то, что они годами не делали. И большинство людей, которые нацелены на перемены, они нацелены на изменение поведения и внешних обстоятельств. Слышите? Они сразу берутся за перемены своего поведения, поступков и внешних обстоятельств. Они сразу хотят видеть поведение, то есть перемену в поведении. И, ну, это хорошее желание, это правильное желание. Потому что если человек говорит, что он меняется, а его поведение не меняется, его реакция не меняется, то тогда на самом деле это отсутствие перемен. Но перемены, Божьи перемены, перемены, которые происходят Божьим путем, они не начинаются с перемены поведения. И вот, не понимая этого, люди пытаются достигнуть перемен своими усилиями, своей волей, пытаясь что-то начать делать или перестать делать то, что они делали. И когда они терпят фиаско или поражение, скажем, в этой сфере, некоторые оставляют этот путь перемен. И они просто делают вид, что какие-то перемены произошли. Они на людях ведут себя одним образом, а в быту, в повседневности они ведут себя другим, скажем, образом. В церкви они одни, дома, в семье, на работе они другие. И это не спасение, и, ну, это неправильный образ жизни. Нельзя достичь перемен собственной силой или усилием воли. Если бы усилия воли было достаточно для перемен человеческой жизни, тогда Иисусу не нужно было бы приходить. Он бы просто сказал людям, вот вам закон, здесь написано, что делать правильно, чего делать неправильно, и, пожалуйста, достигайте перемен. Но нет, закона было недостаточно. И Писание говорит, что закон не приводит к переменам. Поэтому пришел Иисус. И именно в искупительной работе Христа кроется путь к переменам. Итак, второе. Невозможно достичь перемен усилием своей воли. Следующий фактор, который мешает людям достигать перемен, это мышление жертвы. Мышление жертвы. И человек говорит, ну, у меня детство было там сложное. Вот, родители меня не принимали, у меня действует отверженность. И, ну, со мной в детстве поступали несправедливо. И вообще и родители дома, и потом одноклассники в классе. И потом, ну, девушка, с которой я встречался, отвергла меня. Или парень, с которым я встречалась, обманул меня и покинул. И люди живут прошлым. И вот мышление жертвы, оно мешает людям идти путем перемен. Это мышление, оно обвиняет все и всех вокруг. В тех проблемах, в которых живет человек. У него неправильное окружение, вот если бы другое окружение было, вот если бы у меня был другой муж или другая жена, вот тогда бы я изменился, или вот тогда бы моя жизнь изменилась. Вот если бы у меня был другой начальник на работе, или вообще другая работа, вот тогда бы я изменился. Вот если бы у нас был другой президент, приняли другие законы, или я вообще жил бы в другой стране, вот тогда бы я изменился. И мышление жертвы, оно мешает человеку измениться. Оно переводит его фокус в неправильную сферу, там, где невозможно достичь перемен. И поэтому люди с мышлением жертвы, они никогда не меняются. Они постоянно остаются в своих проблемах. Каждый человек, он должен взять ответственность за свою жизнь. Если человек обвиняет кого-то в том, что происходит в его жизни, это значит, что он перекладывает ответственность за свою жизнь на другого человека. И если человек перекладывает ответственность, тогда невозможно изменить свою жизнь. Нужно осознать, что каждый человек отвечает перед Богом за свою жизнь. Не родители, ни президент, ни начальник, ни муж или жена. Я сам перед Богом отвечаю за свою жизнь. Я беру ответственность в свои руки. Мышление жертвы мешает людям измениться. Мышление жертвы никогда не позволяет людям взять ответственность за свою жизнь. И оно становится препятствием к переменам. Четвертое препятствие к переменам, оно, скажем, созвучно с третьим, с мышлением жертвы, это желание менять других людей. Опять, то есть у такого человека фокус на других людях. Вот если бы мой начальник изменился, вот ему нужно измениться. Я молюсь, чтобы мой муж изменился. Вот тогда наша семья изменится. Я молюсь, чтобы мои дети изменились. Это хорошо, это правильно молиться за перемены в жизни мужа, за перемены в жизни начальника, за перемены в жизни детей. Но не другие люди определяют корень перемен в нашей жизни. Корень перемен в нашей жизни определяем мы сами. Итак, если человек желает менять других людей и не хочет меняться сам, это большое препятствие для того, чтобы перемены могли произойти в его собственной жизни. Следующее препятствие, которое мешает людям меняться, это синдром. Я называю его синдром «помолитесь за меня». Вроде бы это, с одной стороны, и правильно молиться друг за друга, носить бремена друг друга. Но человек, опять же, не берет ответственность за свою жизнь, и он хочет, чтобы другие люди молились за него, и по молитвам других он мог измениться. И вот у этого человека ответ на все проблемы: помолитесь за меня. То есть он приходит на домашнюю группу: помолитесь за меня. Он приходит на служение: помолитесь за меня. И, к сожалению, у таких людей часто одни и те же проблемы. Они никуда не меняются, то есть они никуда не деваются, они никак не меняются. И человек годами ходит за него, молятся, и он не меняется. Почему? Потому что у него нет веры, чтобы принять перемены. Он не работает над собой. Он думает, что другие люди должны стать причиной его перемен. Я думаю, что вы, наверное, встречали таких людей. Вот. Но нам важно сейчас смотреть не на других людей, но проанализировать свою жизнь. Может быть, где-то в моей жизни я стал вот таким человеком. Помолитесь за меня. И я сейчас, ну, я не говорю о том, что это неправильно поддерживать кого-то в молитве, или это неправильно просить, чтобы кто-то помолился и поддержал тебя. С этим все нормально. Но параллельно с тем, что кто-то за тебя молится, или кто-то за нас молится, мы сами должны включиться в этот процесс. Аминь. И шестой пункт, что мешает людям меняться, это страх перед переменами. Это страх перед переменами. И он блокирует человека и мешает сделать хотя бы какой-то шаг веры к переменам. Человек может молиться долгое время о чем-то. Бог показывает ему, что ему нужно сделать. Бог ведет его во что-то. И человек боится сделать шаг. Он боится вообще, в принципе, каких-либо перемен. Он так вот держится за свою ситуацию, которая есть, и он боится, ну, скажем, меняться. Ну вот пример можно привести. Человек работает на работе, ему не платят зарплату, уже долгое время не платят зарплату, и перспектив нет, что ему будут платить зарплату. Вот. И ему говорят: найди другую работу. Ну, начни искать, начни спрашивать. Уйди с этой работы, рассчитайся с нее. Пойди на другую работу, там, где платят деньги. О, а я не знаю, а вдруг и там перестанут платить? А вдруг там, ну, фирма разорится? А вдруг меня не примут? А вдруг я не справлюсь? Ну, послушай, вот та ситуация, в которой ты сейчас есть, ну, уже хуже некуда. Уже не платят, уже разорились. Сделай шаг к переменам. Но человек боится перемен. И это является причиной, которая мешает ему измениться. Аллилуйя. Мы люди, не боящиеся перемен. Мы люди, не перелагающие на других ответственность за свою жизнь. Аллилуйя. Мы люди, понимающие искупление. Поэтому перемены в нашей жизни будут двигаться большими шагами, могущественно. Итак, цель жизни человека определит направление и глубину перемен в его жизни. Цель жизни человека определит направление и глубину перемен в его жизни. Знаете, есть люди, которые текут по течению. Они живут с утра до вечера. Их, ну, в общем-то, не интересуют большие цели и планы. Ну, есть хлеб на сегодня, ну и ладно, и хорошо. Вот живу сегодня вот в таком состоянии, ну и хорошо. Но если у человека целью является исполнить предназначение Божье, исполнить Божье призвание для его жизни. И на самом деле это настоящая цель для жизни христианина. Это единственная цель для земной жизни христианина. Единственная цель, почему мы остались здесь на земле после рождения свыше. Это то, что у Бога есть план. Он хочет, чтобы мы что-то сделали для Него и для Его Царства на этой земле. И самым счастливым будет тот человек, который узнает этот план и исполнит этот план. Знаете, апостол Павел в конце своей жизни, он сказал такие слова. Течение совершил, то есть всю работу Божию, которую он запланировал для меня, я совершил. Веру сохранил. А теперь домой. Готовится мне венец. Аллилуйя. Знаете, эти слова, ну, я бы хотел, чтобы каждый из нас, заканчивая свою земную жизнь, мы могли сказать так же, как сказал апостол Павел. Течение совершил, веру сохранил. И знаете, когда человек рождается свыше, и он начинает анализировать свою жизнь в свете Слова Божьего, он говорит, ну, я совсем не такой, как апостол Павел. Ну, я не подхожу для исполнения Божьего, для исполнения Божьего призвания. Послушайте, Бог, Он не ошибся, когда спас вас. Бог, Он не ошибся, когда положил на вашу жизнь призвание. Бог не ошибся, когда дал какие-то дары в вашу жизнь. Он мастер, чтобы из неудачников делать победителей. На самом деле апостол Павел в своей, скажем, жизни до рождения свыше, он был непригоден для Божьего призвания. Но Бог родил его свыше. Он дал ему новую природу. Он поработал с его сердцем. И Павел стал одним из могущественных мужей Божьих, которые Бог использовал для созидания своей церкви. Точно так же и мы, если мы поймем, не если, а когда мы начинаем понимать глубину искупления, мы начинаем понимать, что для Бога нет ничего невозможного в нашей жизни. Он может изменить все. И мы можем войти в призвание. И мы можем исполнить свое предназначение. И мы можем совершить ту работу, которую Бог предназначил для нас. Все необходимое уже есть во Христе Иисусе. И когда для нас целью нашей жизни становится исполнить Божье призвание или предназначение, тогда образцом для подражания для нас становится Иисус. Потому что это самый успешный человек в этой сфере, когда-либо живший на земле. У нас была прошлая тема, мы говорили о том, что Иисус для нас пример, как для нового творения. Вот. И в этой теме мы будем смотреть на Христа. Потому что Он центр, Он фокус, Он пример. Аллилуйя. Он начальник и совершитель нашей веры. Слава Богу. Итак, цель для христианина, цель, ради которой он стремится к переменам, это исполнить предназначение Божие, исполнить Божью судьбу, исполнить Божье дело. Аллилуйя. И теперь третье, это фактор, приводящий к переменам. Фактор, приводящий к переменам, это Слово Божье. Фактор, приводящий к переменам, это Слово Божье. И вот об этих трех вещах мы будем говорить с вами на протяжении всех трех дней. Мы будем рассматривать пути перемен, мы будем говорить о принципах перемен, мы будем рассматривать примеры перемен в жизни разных людей, для того, чтобы увидеть, как нам измениться в своей жизни, как нам поменять то, что нам нужно поменять. Аллилуйя. Итак, мы отлагаем свои усилия, мы отлагаем желание сразу изменять свое поведение. И давайте мы посмотрим, что говорит Писание. Мы провозгласили с вами, что фактор, приводящий к переменам, это Слово Божье. Давайте посмотрим, что говорит об этом Писание, чтобы это не просто были мои слова. Евангелие от Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. Иоанна 1, 1-5. Написано: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Евангелие от Иоанна, оно провозглашает или называет Слово Богом и Бога Словом. Это мощно, это мощное утверждение. В Откровении мы видим, что Иисус назван Словом Божьим. Это одно из Его имен. Поэтому Слово Божье, оно имеет мощное влияние на жизнь человека. И оно способно привести его к переменам. Если Слово Божье – это сам Иисус, то в нем огромный потенциал, неисчерпаемый потенциал для перемен. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все. У вас тоже так написано? Все. Через Него. Через Слово. Через Бога начало быть. И без Него, без Слова, без Бога ничто не начало быть, что начало быть. Итак, если все в этом мире началось со Слова, если мы с вами откроем Бытие 1 главу, мы увидим, что Бог творил все, начиная со своего Слова. Если все, что сотворено, сотворено Словом, то тогда все, что сотворено, оно повинуется Слову. И оно изменяется Словом. Аллилуйя. В нем была жизнь, в Слове, в Боге. И жизнь была свет для людей. Когда мы позволяем Слову Божьему приходить в наше сердце, приходит жизнь и свет. Плохо жить просто во тьме. Но когда Слово Божье приходит в нашу жизнь или в наше сердце, приходит не только жизнь, также приходит и свет. Свет Слова Божьего освещает жизнь человека. И когда мы начинаем видеть свою жизнь в свете Слова Божьего, мы действительно начинаем видеть, что нужно изменить. Аллилуйя. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Божий свет не боится тьмы. Он приходит туда, где есть тьма. Он может прийти в самую густую тьму и осветить. Может быть, жизнь человека была сплошной тьмой. Но когда он родился свыше, в его сердце пришла жизнь. И свет начал светить. Свет Слова Божьего. И этот свет начинает освещать человеку путь. Аллилуйя. Вот вообще очень много мест Писаний, которые говорят о влиянии Слова Божьего на жизнь человека, которые приводят его к переменам. И некоторые из них мы будем рассматривать в этой теме. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте посмотрим Исаия, 55 глава, 7-11 стих. Исаия, 55 глава, 7-11 стих. Книга пророка Исаии, 55 глава, 7-11 стих. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он милостив». И вот дальше Бог говорит: «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». И смотрите, если бы здесь стояла точка, и больше ничего не было бы написано, то это было бы, наверное, самое грустное место Писания. Здесь просто констатируется факт, что мысли Божьи и пути Божьи, они намного выше мыслей человеческих и выше путей человеческих. Но Бог, констатируя этот факт, Он не останавливается. Дальше Он продолжает говорить, и эти слова проливают свет. Как человеку перейти с путей человеческих на пути Божьи? Смотрите, как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое. Смотрите, Бог рисует картину, как действует слово. Слово действует, как дождь и снег. Другими словами, слово действует, как влага для земли. Что делает влага с землей? Оно делает ее способной рождать и произращать. То есть приносить плод. Сегодня мы говорим о переменах. Наше сердце способно приносить плод перемен. Каким образом? Вот путь. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, Слово Божье, которое звучит из уст Божьих, оно нацелено на сердце человека. Как снег и дождь нацелен на почву, чтобы сделать ее плодородной, так Слово Божье, оно нацелено на сердце человека, чтобы сделать его способной к переменам. Мишень для Слова Божьего, цель для Слова Божьего – это сердце человека. Если Слово Божье попадает в сердце человека, оно делает его способным рождать и произращать. Оно делает его способным приносить плод, приносить добрый плод перемен. Аллилуйя. Иоанна. Третье послание Иоанна. Третье послание Иоанна. Первая глава. Первый, второй стих. Первое послание Иоанна. То есть третье послание Иоанна. Третье послание Иоанна. Первая глава. Первый, второй стих. Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Аллилуйя. Итак, здесь Дух Святой через апостола Иоанна, он открывает нам секрет преуспевания. Человек будет преуспевать ровно настолько, насколько преуспевает его душа. Насколько его душа, она трансформирована или изменена Словом Божьим. Итак, мы видим, прочитав и проанализировав эти места Писания, уже сейчас видим, что перемены в жизни человека не приходят с внешнего поведения. Бог говорит: «Мои пути выше ваших путей, и мои мысли выше ваших мыслей». Но как человеку перейти на пути Божьи? Как человеку начать ходить не путями земными, естественными, а путями Божьими, сверхъестественными? Есть путь принять Слово Божье. Куда мы принимаем Слово Божье? В свое мышление, в свои мысли, в свою душу. Итак, человек, который принимает мысли Божьи, которые переносятся Словом Божьим, он переходит на пути Божьи. Аллилуйя. Слово Божье, открывающее нам мысли Божьи, оно помогает нам перейти на пути Божьи. Когда мы отказываемся от своих мыслей, когда мы отказываемся от мыслей, которым мы привыкли, которые вводят нас естественными путями, и берем мысли Божьи, которые указывают нам сверхъестественный путь, вот тогда мы можем перейти с естественных путей на сверхъестественные. Об этом же говорит и апостол Иоанн. Он говорит: ты будешь преуспевать ровно настолько, насколько будет преуспевать твоя душа. Душа нуждается в переменах через Слово Божье. И мы увидели, что перемены приходят не с внешнего поведения, а перемены приходят изнутри, когда Слово Божье попадает в наше мышление, когда мысли Божьи начинают наполнять нашу душу, наш разум. Притчи, 23 глава, 7 стих. Притчи, 23 глава, 7 стих. Притчи 23:7. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Мысли в душе человека определяют его жизнь. Как он думает, так и живет. Каковы мысли, таков и он. Каковы мысли, то он и говорит. Каковы мысли, то он и делает. Невозможно поменять поступки, оставив старые мысли. Невозможно поменять поступки и поменять слова, оставив прежнее мышление. Итак, перемены, они приходят изнутри наружу. Меняются мысли, тогда меняются слова и меняются поступки. Итак, для достижения перемен в жизни нет смысла менять окружающих тебя людей, обстоятельства, место жительства. В этих стихах мы видим истину, которая направляет нас по правильному пути перемен. Жизнь человека движется в направлении его основных мыслей. Вывод. Значит, для изменения жизни человека ему нужно изменить свое мышление. Аллилуйя. Для изменения жизни человека ему нужно изменить мышление. Некоторые люди, встречаясь, со мной или с другими христианами, они начинают жаловаться. У меня и то не так, и то не так, и там проблема, и там проблема. И человек ему говорит: приходи в церковь, начни слушать проповеди. Да что мне слушать? Мне нужна практическая помощь. Мне нужны реальные перемены. И человек не осознает, что вся практическая помощь, она в Слове Божьем. Что реальные перемены, они начинаются с погружения в Слово Божье. Аллилуйя. Итак, когда человек позволяет Слову Божьему, мыслям Божьим проникать в его сердце, в его сознание и менять его собственное мышление, его собственные мысли на мысли Слова Божьего, он начинает меняться, начинает меняться без физических усилий, без усилий что-то делать или не делать. Перемена в его сознании, в его сердце ведет к перемене поведения, к перемене образа жизни. Аллилуйя. И дальше мы с вами оставшееся время мы будем говорить об этих переменах с разных сторон. Я верю, что Дух Божий будет освещать разные сферы и помогать нам ясно видеть, как же нам двигаться в нашей конкретной ситуации, в моей конкретной жизни. Потому что каждый из нас, в первую очередь, мы заинтересованы в переменах в своей жизни, правда же? И когда мы достигаем перемен в своей жизни, мы можем кому-то другому помочь. Иисус говорит, Он говорит: не смотри на бревно в глазе брата своего. На сучок в глазе брата своего. Вначале достань бревно из собственного глаза. О, и человек, который достал бревно из собственного глаза, он герой. Он с легкостью поможет брату достать сучок из его глаза. Слава Богу. Поэтому, когда мы движемся путем перемен, мы понимаем, меняться нужно нам. И конкретно нам нужно менять свое мышление. Итак, я сейчас сделаю утверждение. Может быть, для кого-то оно будет необычным. Но не торопитесь возмущаться, просто Послушайте дальше, и вы все поймете. Я скажу так, все люди связаны в своем мышлении. Вы можете даже это записать. Все люди, без исключения, все люди связаны в своем мышлении. И те места Писания, которые мы будем читать, они говорят об этом. И мы увидим, что есть как положительная связь. То есть человек может быть связан в своем мышлении чем-то положительным, чем-то хорошим. Так есть и отрицательная связь. Потому что когда я только начал учить эту тему у нас во Львове, и когда я задал в аудитории вопрос, быть связанным в своем мышлении – это хорошо или плохо? И все без исключения ответили – это плохо. И, конечно, если человек сидит в плену, и у него связаны руки и ноги, это плохо, он связан. Но представьте себе, если это альпинист, который поднимается на гору, на отвесную скалу, и он связан страховкой. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Поэтому в нашем сознании, в нашем мышлении есть положительные связи, хорошие связи, и есть отрицательные связи, плохие связи. Смотрите, Деяния апостолов, 27 глава, 40 стих. Деяния апостолов, 27 глава, 40 стих. Может быть, это на первый взгляд стих и не подходит к нашей теме, но мы здесь увидим что-то. Деяния 27:40. Мы прочтем это местописание и пойдем на перерыв. Деяния 27:40. «И подняв якоря, пошли по морю, и, развязав рули, и подняв малый парус, по ветру держались к берегу». Здесь описывается ситуация, когда Павел, путешествуя в Рим, плыл на корабле, и этот корабль попал в шторм. Что сделали моряки? Они завязали рули. То есть веревками они закрепили руль, чтобы корабль не болтало волнами, чтобы руль был в одном положении. И эта связь, это помогало безопасности корабля во время шторма. Когда шторм закончился, и им нужно было управлять кораблем, они развязали рули. Вы видите? И положительная связь. То есть смотрите, притчи, 6 глава, 2 стих. Еще одно местописание мы успеем прочесть. Здесь говорится так. «Ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих». И смотрите, мы как христиане или какой-то другой человек, он может опутать себя негативными словами. И эти негативные слова будут вести и направлять его жизнь в негативном направлении. Но мы как христиане, мы можем связать себя или опутать себя словами Божьих обещаний. Мы можем опутать себя Словом Божьим. И это Слово, оно будет вести и направлять нас в исполнение совершенной воли Божьей. Итак, вы видите, что связь не определяет, то есть нельзя сказать, быть связанным – это хорошо или плохо. Если мы говорим, что человек связан, нам нужно увидеть, чем он связан. И тогда мы можем определить, это хорошо или плохо. И как христиане, Мы призваны с вами связывать себя словами обетований Божьих. Мы можем использовать Слово Божье, чтобы как мечом разрубить все неправильные связи и связать себя правильными связями. Аллилуйя!